Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 октября 2011 года. Беглые мысли по шамате по поводу граната. Гранат, римон, от слова возвышение, ромемут. Насколько я возвышаю в своих глазах свойства отдачи, настолько я могу продвигаться над всеми своими личными расчетами. Откуда мне взять это величие свойства отдачи? Только если я помещаю себя под влияние окружения. Ко мне придет внешняя сила от всех товарищей, которые промоют мне мозги, проникнут в мое сердце и, самое главное, дадут мне ощутить свойства отдачи как самое важное. Мы находимся в океане света, но не ощущаем его, потому что пренебрегаем им. Как нам обрести его важность, и тогда мы сможем ощутить его? В любой профессии самое главное – быть чувствительным к мельчайшим деталям, которые другие, не будучи профессионалами, не ощущают и не понимают. Если я портной, то, глядя на любую одежду, могу рассказать о ней все. Кто и как ее сшил, каким именно образом. А если я не портной, для меня это просто тряпка. Сейчас мы пребываем в море света, но нет у нас способности зацепиться за него, раскрыть его, увидеть его, поскольку нет для нас в нем ничего важного. Почему? Этот свет – свойство отдачи. Я не чувствую в нем никакой важности. Это самое далекое от меня, что только может быть. Я не желаю его и не захочу. Только если придет внешняя сила, промоет мне разум и сердце, обяжет меня думать, что именно этого мне не хватает, и будет все время воздействовать на меня, тогда в итоге я скажу «желаю я» и раскрою его. Это означает, что я построил сосуд для свойства отдачи, называемой важность, и тогда я раскрываю его, это и называется свет. Отсюда мы видим, насколько важно дать правильное определение, верное толкование слов, которые мы просто так произносим. В духовном это секрет успеха.
Радиоверсия.
Эпоха глобального воспитания. Я должен пытаться создать вокруг себя такую атмосферу, такое окружение, которое все время убеждало бы меня, что мне это надо. Если ты будешь взаимосвязан со всеми остальными и взаимно уступчив с ними, тебе будет хорошо, приятно, это ведет тебя к безопасности, к лучшей жизни. То есть ты берешь на самом деле формулу абсолютной взаимосвязи всех элементов творения и рассказываешь об этом людям в таком виде, который они могут понять. Ты объясняешь им, что хорошо быть в обоюдной заботе, что таким образом мы уподобляемся окружающей нас природе и при этом много выигрываем, потому что находимся с ней в гармонии. Тогда все ее силы, скрытые и явные, будут нам потворствовать, будут доброжелательны к нам, и мы выиграем во всем. Давайте попробуем сделать это. Давайте проведем эксперимент, насколько мы при этом выиграем в бизнесе, в экономике, если будем более участливо относиться друг к другу, как к членам одной семьи. Это тяжело. Но если мы начнем убеждать друг друга и ненавязчиво, очень тонко рекламировать друг другу такие взаимоотношения во время работы, в свободное от работы время, в любом состоянии, где бы мы ни находились, то от этого уж точно никто не проиграет. Когда я воспитываю своих детей, я им говорю: не надо драться, не надо лезть к другим, будьте вежливыми, говорите спасибо, пожалуйста, предложите что-то другим, будьте друзьями. Почему я их учу таким образом? Потому что я знаю, что это обеспечит им максимальную безопасность, по крайней мере, насколько это возможно. Я не говорю ребенку «дай в морду», или «если ты видишь, что где-то что-то плохо лежит, стащи, своруй». Я этого не говорю, потому что желаю ему в первую очередь безопасность в жизни. Если он будет относиться к людям по-доброму, он всегда найдет для себя более-менее нормальные условия существования. Почему мы не можем установить такие взаимоотношения между собой во всем мире? Мы раньше думали об этом в различных утопиях. Мы должны заниматься просвещением человечества, в какую эпоху мы сейчас вступаем. В эпоху, где все взаимосвязано, где все как одна семья, где все должны просто понимать, что зависит друг от друга. В эпоху, где мы перевоспитываем себя на глобальные интегральные элементы. В эпоху, когда каждый понимает, что он является в мире уникумом, что он дает миру то, чего никто не может дать, и поэтому должен ощущать свою ответственность. И так каждый относительно всех.
Радиоверсия.
Как стать венцом природы? Сейчас мы начинаем раскрывать, что передача информации происходит мгновенно. К Кроме того, существуют такие физические воздействия, которые также происходят мгновенно, а не просто со скоростью света, звука и так далее. То есть вся природа едина. Если она такова, то я развиваюсь, подхожу к состоянию, когда, очевидно, должен осознанно принимать участие в этом единстве. Изучать его, соглашаться с ним, участвовать в нем разумно. Я должен видеть, где я участвую, не будучи интегральной частью. Желая быть эгоистом, желая только для себя, не принимая во внимание ближний круг и более дальний. Очевидно, природа толкает меня к осознанию, что я взаимосвязан с ней полнейшим образом. Она желает, чтобы я осознал это единство и осознанно в нем участвовал. Поэтому я ощущаю и постоянно буду ощущать кризисы, мое несоответствие раскрывающимся условиям. Природа раскрывает мне это как круг и словно говорит: вот это ближний круг, с которым ты должен быть сейчас интегрален, то есть полностью взаимосвязан. Сейчас ты не чувствуешь себя с ним в равновесии, в связи, в гармонии, а ты должен этого достичь. И вот она вынуждает меня к этому, создавая всевозможные плохие обстоятельства. Мне плохо и с собой, и с детьми, и с окружающей обстановкой, и со здоровьем, и с экологией, и со всем. Она вынуждает меня со всех сторон. Мультикризис. Не просто экономический кризис, а кризис во всем, что я делаю, с чем я взаимосвязан. Природа показывает, демонстрирует мне, что я не глобален, не интегрален в этой своей маленькой сферке, в которой сейчас нахожусь. Как только я стану с ней больше взаимосвязан, она мне покажет большую сферу, я смогу ощутить: смотри-ка, я снова в кризисе. Но это не очередной кризис, который придет через 2 года. Это просто проявится большая сфера, с которой я должен также войти в интегральную взаимосвязь. Я исправил с ней какую-то часть, с другими людьми, с неживой, растительной, животной природой и так далее. Пришел вроде бы к какому-то вдохновению, к равновесию. Вдруг бум, снова кризис. А это не кризис, просто природа меня таким образом расширяет, она хочет сделать из меня свой сознательный элемент, чтобы я осознанно участвовал в ее интеграции. Зачем? Потому что этим я познаю ее. Потому что этим я действительно становлюсь ее венцом, ее плодом. Сегодня мы видим, что человек является самым собирающим себе элементом всего мироздания. Кроме одного, он не понимает ничего. Где он находится, не понимает всего этого взаимодействия, не включается в него. И природа сейчас начинает развивать нас именно к этому состоянию. И мы видим это на практике.
Радиоверсия.
Чувственное познание. Вопрос. Вы сказали, что людей, которых тянет к изучению учения 10 сферот, 10%. Нужно ли поднимать важность прочтения источников, если у человека изначально есть такая тяга? Или в наше время самое главное – это распространение? Ответ. То есть из тех учеников, которые уже приходят в Кабалу, есть 10% желающих изучать эту науку как науку, грызть ее и понимать ее разумом. Остальные – нет. Вот эти остальные, они также движутся вперед по сравнению с теми 10%, которые просто изучают и все. Изучение должно быть чувственным, постигающимся из жизни. Когда ты входишь в эту систему, ты в ней находишься, адаптируешься, ощущаешь все из своего ощущения, начинаешь ее понимать. Из своего нахождения в ней ты начинаешь с ней работать. Из своего соединения с остальными душами ты начинаешь понимать, в чем же заключается эта связь с ближним, почему она обязательно нужна и так далее. То есть на самом деле это все только непосредственное, естественное, чувственное познание. Я желаю всем нам приблизиться к этому. Это особый год. Это особое время. Мы вступили в настоящую практическую кабалу, когда мы постигнем всю эту систему внутри человечества. Она начинает сейчас раскрываться, как сцепленные шестеренки. И мы должны принять в этом участие, раскрыть ее для себя и помочь остальным.
Радиоверсия.
Миллиардеры боятся остаться голодными. Вопрос. Неужели необходим какой-то сильный удар, чтобы изменить восприятие людей и взгляд на экономику и справедливое распределение? Ответ. Удар не обязательно должен быть таким сокрушительным, как война. Это может быть падение на бирже или нечто подобное. Если происходит серьезная проблема в экономике, то она не только снимает излишек жира с самых богатых слоев. Для них она отразится в исчезновении нескольких нулей банковского счета. Но для маленького человека она означает количество кусков хлеба на его столе. Поэтому экономические проблемы ударяют по всем и всех делают более чувствительными. Хотя для капиталиста потерять его миллиарды – это тоже очень нелегко. Ведь экономика – это не только цифры, а чувственная область. Допустим, у меня было 40 миллиардов, осталось 20, но я уже пребываю в страхе за свой хлеб. Я буду бояться, что завтра мне будет нечего есть. Казалось бы, чего мне волноваться, если у меня есть 20 миллиардов в банке, а у других нет и 20 долларов? Но это не важно. У человека возникает ощущение панического страха. Он не ощущает, что потерял 20 миллиардов, но еще 20 у него осталось. Он трясется от страха, что завтра останется совсем нищим. Поэтому перед лицом экономических проблем все падают в панику. И тогда каждому можно объяснить, что происходит. Всем без исключения. Понятно, что недостаточно просто подтянуть каждого к нормальному прожиточному уровню, добавив ему денег, чтобы он на этом успокоился. Все это должно идти параллельно с воспитанием. Но человек согласится на воспитание только тогда, когда ему немного ударит. Сейчас, пока у него еще все в порядке и есть футбол по выходным, на завтра чья-то свадьба, а послезавтра отпуск, он скажет, что ему не нужно никакого воспитания. Есть такие, которым достаточно взять немного хлеба и фруктов и провести весь выходной на пляже вместе с семьей. Люди живут своей простой жизнью и довольны. Поэтому не обойдется без ударов, которые заставят их немного прислушаться. Тогда можно будет начать воспитание. Но главное – это создание системы разъяснения, которая объясняет, как работают все системы. Что есть программа природы, и у нас нет выбора. Расскажет про эволюцию, экономику, природу человека, даст необходимые знания. Это самая первая часть, которую необходимо осуществить. А вторая часть – это создание системы воспитания, которая учит, как нам исправить и реализовать новые отношения в обществе, соединиться друг с другом. То есть процесс разделяется на две части – просвещение, получение знания о новом мире, и воспитание, обучение тому, как в нем жить. А после этого мы переходим к практической реализации, к конкретным действиям.
Радиоверсия.
Весь мир в капле решимо. Вопрос. Внутренние перемены в человеке зависят от решимо. Его-то и должна учитывать новая экономика? Ответ. Решимо – это полная картина всей реальности, только еще не открывшаяся нам. Разумеется, все заключено в нем, и по мере его раскрытия я все явственнее чувствую, что нахожусь в новом мире, в новых условиях. Однако под новыми условиями прежде всего подразумеваются новые силы и формулы. Меняется связь между прямым и отраженным светом, между двумя сосудами, внутренним и внешним, а также пролегающим между ними экраном. Вопрос. Известный социолог Мануэль Кастельс считает, что мы потеряли контроль над сетью взаимосвязи, которую сами создали, и теперь нам остается только сидеть и надеяться на лучшее. Ученым недостает параметра, определяющего внутренние перемены в человеке. Можно ли отыскать этот параметр и с его помощью предсказать, каким станет человек на следующем этапе? Ответ. Разумеется, мощью своего единства мы рассеиваем неизвестность. Подвигаясь не количественно, а качественно, мы можем производить более точные расчеты. Наши геометрические исчисления становятся все более детальными, сложными и достоверными, пока мы не раскроем всю реальность и не выстроим идеальную экономику. В этой экономике мы восполняем друг друга, и каждый, будучи на своем месте, получает совершенное наполнение, а также наполняет других. Такова идеальная система, где все пребывают в равновесии, как клетки одного тела. Формула, описывающая эту систему, Малхут мира бесконечности, принцип любви к ближнему, как к себе. Каждый дает другим все, что может, во всю свою мощь, и каждый получает собраться со своим нужным от всех с любовью. Вопрос. Значит, в новой экономике на передний план выходят макропоказатели системы в целом, а не взаимоотношения между людьми? Ответ. Общая картина уже проясняется, но отдельные ее черты еще не видны. Разумеется, в период исправления на пути к цели отношения между людьми представляют проблему. Думаю, здесь человеку нужно дать стимул. Если раньше его стимулировала денежная прибыль, то теперь надо отыскать для него новый критерий продвижения. Раздавать медали и знаки отличия – чествовать человека публично, чтобы дети гордились таким замечательным отцом и так далее. Вопрос. Значит, мерилом успеха будет не деньги, а почести и уважение со стороны окружающих? Ответ. Трудно сказать. Возможно, на нас обрушится такой кризис, что все общество придется выстраивать с чистого листа. Тогда по безвыходности каждому будет выдаваться определенная сумма в месяц, чтобы поддерживать необходимое производство в условиях развалившейся промышленности. По сути, это будет не столько кризис, сколько обновление, бескровный переход. но сильная встряска все-таки нужна, чтобы, почувствовав себя в опасности, люди смогли изменить взгляд на вещи, переключиться, согласиться на новую парадигму и вступить в новую жизнь. Разумеется, этому будет предшествовать обсуждение. Прежде всего, надо доказать, что это необходимо, неизбежно, что по-старому жить просто не получится, что общемировая тенденция уже ясна, и весь вопрос лишь в том, как перейти в следующее состояние. Маленькими шажками, согласно намеченной программе, люди будут собираться с обоих концов экономической шкалы к некой середине. Как бы то ни было, именно экономика сегодня проявляет перед нами детали, наиболее близкие к внутренней сети нашей взаимосвязи.
Радиоверсия.
В этих книгах есть свет правды. Ни один человек Дабааль-Сулама не раскрыл истинного смысла любви к ближнему. Эта тема в изобилии представлена во всех источниках, написано множество прекрасных романов и других произведений, в которых воспевается любовь к ближнему, братская любовь, любовь между товарищами, необходимость поступиться собой. Кто только не говорил об этом. Каждый политик, желающий прорваться к власти, говорит о том, что любит всех. Каждый вор считает себя борцом за справедливость. Но Дабааль-Сулам создал критерий для подлинной проверки. Он все укладывает на правильные весы, основывает на таком анализе, при котором невозможно ошибиться. Когда мы читаем то, что он пишет, можно быть уверенным, что невозможно остаться с прежними взглядами. Либо ты должен закрыть глаза и постараться забыть все, о чем он пишет, и тогда, как ты еще сможешь существовать по-старому, продолжая жить ради своего эгоизма, своей животной жизнью, либо ты обязан измениться. Он выстроил всю методику выяснения в такой форме, что невозможно устоять перед ее раскрытиями. После того, как ты прочел все его статьи, ты уже чувствуешь, что обязан выяснить все до конца. Его произведения построены так, что если ты знаешь их все и возвращаешься снова и снова, рассматриваешь с разных сторон, пропахиваешь вдоль и поперек, только тогда ты наконец начинаешь понемногу понимать общую картину. Ты не можешь прочесть какую-то одну часть и успокоиться, что уже все понял. Понимание приходит лишь многократным прочтением от начала до конца и от конца до начала вновь и вновь. Только после нескольких раз, когда ты уже вызубришь это наизусть, тогда ты сможешь начать связывать понятия вместе и подвергать собственному анализу, и у тебя не останется возможности сбежать. Тот, кто не учится по Дабааль-Суламу, обычно считает себя полным праведником и полагает, что ему уже не о чем просить и не о чем раскаиваться. И только начиная учиться по методике Дабааль-Сулама, человек понимает, насколько он противоположен отдаче, насколько испорчен, и вся Тора написана именно для него, ведь в ней заключен свет исправления, возвращающий к источнику.
Радиоверсия.
Как заботливая мать, незримо следующая за нами. После того, как Дабааль-Сулам сделал свои великие выяснения, в чем состоит желание Творца, цель творения, пути и достижения, опустился к нам и объяснил это. Нам осталось лишь включиться в его методику, постараться понять ее своим разумом, прочувствовать сердцем, чтобы сквозь нас прошел свет и наполнил, позволив понять внутреннюю суть этих слов. Пусть каждое его слово начнет жить в нас, словно внутренний механизм, средство, сосуд, который начнет работать в человеке так, что ему не придется думать. Ему не нужно будет ничего планировать. Это учение начнет жить в нем и выполнять через него действия, благодаря тому, что он отменяет себя. Такова работа Кальгальта Вейнаем, который отменяет себя ради Ахапа, выбирают его желания, а с другой стороны они объединяются со светом, и он начинает действовать через нас. Мы не отдаем себе отчета в том, что делаем, и не знаем, что должны сделать. А свет направляет нас, и именно он все выполняет. Написано «Я первый, и я последний», и нет никого, кроме него. Весь мир так отменяет себя, но если мы отменяем себя относительно действия света своими усилиями, а не просто управляемся рукой, вертящей нами изнутри словно куклы, в которую продета рука кукольника, то очень большая разница. Ведь отменяя себя по собственному выбору, за счет этого мы чувствуем эту руку, управляющую через нас всем миром. Мы учимся у этой руки всем ее обычаям, всей игре, всей программе. Мы начинаем узнавать его, управляющего высшую силу. Весь мир отменяет себя, не имея другого выбора, но мы обязаны отменить себя по собственному желанию. Если сделаем так, то сможем уподобиться Дабааль-Суламу, который сделал так же и другим каббалистам. Благодаря этому из простого раба Творца он превратился в преданного слугу, через которого протекает вся мудрость, позволив ему достичь Малхут мира бесконечности и включиться туда, чтобы почувствовать все мироздание и весь наполняющий его свет. Нам нужно быть благодарным Творцу за то, что послал нам такую великую душу. Бальсулам пишет, что был больше не в силах видеть страдания людей. Но имеется в виду не мелкие эгоистические страдания, ведь мы не ищем более приятного наполнения для своего тела, как более зеленого пастбища для своей коровы, а хотим знать своего управляющего, который движет всем. Мы хотим понять, познакомиться, раскрыть его, чтобы в нас облачился его разум и чувства, объединиться с ним так, чтобы наше сердце и разум слились с ним. И тогда все творение, его цель, все миры, о которых рассказывают нам каббалисты, и даже то, что еще выше них, и чему мы даже не знаем названия, все это станет нашим реальным ощущением, наполнением. Это то состояние, которое приготовил нам этот человек. Во всей нашей истории нет никого, кто был бы дороже нам и выше по значимости. Разумеется, мы не способны измерить подлинную высоту каждого каббалиста. Все они для нас святы. Но Бальсулам сделал для нас то, что не сделал ни один человек за всю историю. И потому мы гордимся тем, что имеем такого духовного отца, который заботится о нас. Мы должны чувствовать, как с каждым днем, по мере того, как мы продвигаемся дальше, он следует за нами и радуется каждому сделанному шагу вслед за шагом.
Радиоверсия.
Замыкая великую цепочку душ. Сколько людей сегодня по всему миру пребывают в подлинном страхе и ощущении беспомощности. Они не находят никакого оправдания своим страданиям, не знают, что делать и чем прокормить себя завтра или через несколько месяцев. Одни переживают, что будет с их миллиардами, а другие не знают, как прожить, когда кончатся последние гроши. Каждый страдает по-своему, но никто не понимает, как существовать дальше. А мы вдруг получили свыше такой подарок, что можем посмотреть на этот мир человеческим взглядом, а не как маленькие несчастные сбиваемые зверьки. И все это благодаря дошедшим до нас раскрытиям Бальсулама и через его душу. Арабаш был переходным адаптером между нами и Бальсуламом. Бальсулам проводил к нам свет из мира бесконечности через свою совершенную душу, достигшую своего конечного исправления. Но он попросил опустить его, потому что иначе не мог контактировать с людьми. И только после того, как он был опущен на множество ступеней, он смог написать учение 10 сферот и комментарий на книгу Зоор. Мы не понимаем той ступени, которая была у него прежде, той величайшей высоты, откуда он даже не мог ничего рассказать словами. То есть это было на уровне Гар Мира Ацлут и выше, где находится свет, не облаченный в желание. Оттуда он не мог обратиться к человеку и быть услышанным, и потому попросил опустить его ниже. И на самом деле он исполнил свою миссию, которую ожидал от него Творец, зная, что он попросит о ней и выполнит. А мы находимся на промежуточной ступени между Рабашем Бальсуламом и человечеством. С одной стороны, нам надо подняться, чтобы понять то, что сказал Бальсулам. С другой стороны, нам необходимо спуститься к людям и понять, что им нужно от нас и в какой форме они смогут принять наше послание. Нам надо достичь обоих этих полюсов и наверху, и внизу. Бальсулам и Рабаш говорили сверху. А мы находимся внизу, ниже Парсы, чтобы иметь возможность затрагивать и пробуждать мир, и затем вместе со всем человечеством подняться наверх через Максом и включиться в высший мох. В этом состоит наша миссия. Будем надеяться, что нам удастся реализовать то, что не смогли сделать ни Бальсулам, ни Рабаш, ни все каббалисты, жившие до них. Они только подготавливали себя к этому, а мы уже притягиваем их учение, их свет и практически реализуем. Пусть же мы удостоимся реализовать то, о чем писал Бальсулам. Нет другой группы, идущей по его пути и готовой реализовать его методику. Поэтому, называя себя Бней Барух, сыновья Баруха Ашлага, Рабаша, мы можем сказать, что внутри нас живет этот человек, Бальсулам. Это великая душа, которую мы приводим к реализации. Да будет жизнь.
Радиоверсия.
День памяти Бальсулама. Из письма Бальсулама номер 39. Знаю же достоверно, что не было со времен Арии до сего дня того, кто понял бы методику Арии до самых корней. И вот по высшей воле удостоился я перевоплощения души Арии не за свои хорошие дела, а по желанию высшего. От самого меня скрыто, почему избран я для этой чудесной души, которой не удостоился ни один человек со времени его смерти и до сего дня. Но не могу больше распространяться об этом, потому что не в моих правилах говорить о чудесных таинствах. Бальсулам не раскрывал высшие таинства, потому что это было против его правил, а у нас просто нет такой возможности. Но все же мы видим из его произведений, каким особенным был этот человек и посланным нам с небес. Этой душе было предназначено соединить нас в высшую систему. Я даже не знаю, как его назвать. Это не человек, не человеческая сила, не такая душа, которая находилась бы между нами и которой можно было бы уподобиться и приблизиться. Я помню это по тому времени, когда был рядом со своим учителем Рабашем при его жизни в этом мире. Ты находишься рядом с физическим телом, ведешь его в парилку, хлещешь там веником, везешь на море, прогуливаешься рядом с ним, ухаживаешь за ним в больнице после операции, но все это только тело, а душа, которая находится там внутри, это что-то совершенно отдаленное от тебя, и ты не можешь к ней никак прикоснуться, что бы ни делал. Она находится в другом измерении, и нет никакой связи между ней и телом. Если я так чувствовал себя рядом с Рабашем, то невозможно даже представить, как он ощущал себя рядом со своим великим отцом, человеком, который написал учение 10 сферот, комментарий на книгу Зоар, умевшим любое слово, написанное в святых книгах, на языке намека или иносказания, объяснить языком духовного постижения. Это просто был не человек. Мы удостоились большой чести тем, что можем хотя бы немного относиться к его раскрытиям, и в меру своего ограниченного понимания, неисправленных желаний и недостатка духовного постижения, все же начать реализовывать его методику. Нужно быть за это бесконечно благодарными и отдавать себе отчет, что нам дана особая привилегия, которую мы еще даже не понимаем – связь с такой великой душой. Это словно младенец, который рождается наследным принцем, казалось бы, ничем не заслужив такой особой милости. Так и мы сейчас родились и удостоились относиться к тем особым душам, избранным из всего человечества, которые, по крайней мере, знают, что с нами происходит, понимают причину и следствие, весь процесс и все происходящее в мире. И благодаря им мы не остаемся несчастными слепцами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.